Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Один студент 5-го курса юридического факультета пишет нам, где критерии, по которым можно определить, какие политические идеи правильные, а какие нет. У вас получается так. Если у тебя демократические идеи, ты можешь их высказывать. Если иные, помалкивай, не по течению плывешь. Читая это письмо, я вспомнил другое. Его написал однажды Чехов приятелю-литератору. Примерно так. «Перестань, милый Жан, проявлять свою независимость, то есть обличать новых людей с их демократическими взглядами. Суетность – это манерничание, а не независимость». Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион. Иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство. Да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Ниязова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9.40, 14.40 и 18.40 по московскому времени, а также в субботу в 14.40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom. Symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19.10 и во вторник в 3.10 и 11.10 по московскому времени.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Грозненский дневник. Жизнь в разоренной чеченской столице приводит в ужас. Репортаж из Грозного опубликован в американской газете «Нью-Йорк Таймс». На прошлой неделе группа вооруженных российских солдат ворвалась в разбомбленное здание Грозненского университета и схватила двух студентов-чеченцев. Когда одна из студенток исторического факультета попыталась вступиться за однокурсников, солдат взял ее за ворот и приподнял со стула, затем вылил на нее поток мата и выстрелил ей под ноги. Студентов отпустили, но перед этим израсходовали все патроны и угрожали расстрелять толпу преподавателей и возмущенных учащихся. Смерть парит здесь повсюду, а люди в черных масках есть с обеих сторон конфликта. Они ведут партизанскую войну, где террор — все более страшное оружие для гражданского населения. Неизвестный человек на прошлой неделе открыл стрельбу по торговцам овощами на рынке города, убил трех женщин и скрылся. Заместитель прокурора города пил кофе, когда в кафе вошли трое и 20 раз в него выстрелили. В прошлом месяце две русские женщины были просто убиты посреди бела дня на улице. Власти Грозного говорят, что с наступлением теплой погоды много чеченских бойцов стало проникать в город. Именно они якобы убивают русское население, которое раньше составляло большую часть жителей чеченской столицы. Только за последний месяц было убито 12 человек. Боевики закладывают мины и проводят ночные рейды по российским блокпостам. В городе расквартировано 7 тысяч российских военнослужащих, но милиция при этом не вооружена, не созданы органы охраны порядка и безопасности мирного населения. И именно этим объясняется, почему Москве до сих пор не удается заставить 150 тысяч беженцев в Ингушетии вернуться в Чечню. Сегодня в Грозном живет от 90 до 190 тысяч человек. Цифры столь разнятся, потому что периодически в город приходят беженцы получить пенсии, проверить свои квартиры, навестить родственников. Затем они вновь уходят в безопасные районы. Численность жителей резко снижается после террористических актов или в те моменты, когда начинают циркулировать слухи, что повстанцы собираются предпринять ответную атаку и отбить Грозный. Днем российские войска все еще проводят зачистки, обыски, массовые аресты. По ночам российские силы запираются в своих укрепленных КПП или на базе в Ханкале. Света по ночам нет, и с наступлением темноты в городе начинает звучать оркестр артиллерийских обстрелов, взрывов гранат, перестрелок. Но даже когда российские военнослужащие патрулируют город днем, местное население видит в них такую же угрозу, как в боевиках ночью. В любом доме Грозного вам расскажут о том, что зачистки превращаются в погромы, воровство, унижение, аресты молодых мужчин, которые затем нередко исчезают в фильтрационных лагерях или братских могилах. Заведующий отделом здравоохранения Грозного говорит, что все еще надеется, что ситуация поправится. «Если удастся восстановить порядок, то хоть Макдональдс здесь открывайте», — говорит директор. «Но сначала они должны убрать блокпосты, отменить комендантский час и не пускать сюда боевиков». Так заканчивает свой репортаж из Грозного корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс».
Эскалация чеченского конфликта неминуема. Комментарий в британской газете Financial Times. Доклад, подготовленный влиятельной организацией, изучающей обстановку в Чечне, прогнозирует, что в ближайшие 3 месяца конфликт неминуемо ужесточится. Большее количество жертв и большее число нарушений прав человека в отсутствие каких-либо попыток политического урегулирования практически неизбежно, заявляет форум раннего предупреждения и быстрого реагирования на конфликты совместно с миссией мира на Северном Кавказе, которую возглавляет генерал Александр Лебедь. Тому есть несколько свидетельств. Посещение Владимиром Путиным российских войск в Чечне, перегруппировка чеченских отрядов у Грозного, возобновление финансирования чеченского сопротивления извне. Обе стороны перемещают заложников и пленных в более безопасные районы. Доклад был опубликован как раз в тот момент, когда между российскими войсками и чеченскими отрядами произошли самые серьезные за последний год столкновения. Новый министр обороны Сергей Иванов заявил на прошлой неделе, что российский воинский контингент в Чечне больше сокращаться не будет, ограничится теми 5000 человек, которые уже выведены из республики. Ранее российские власти заявляли, что нынешнее количество военнослужащих, 80 тысяч, может быть сокращено до 20 тысяч. Аналитики делают упор на экономическое восстановление Чечни. Они подчеркивают, что Чечня должна развиваться, что надо укреплять там законность, предоставить чеченцам значительную автономию, а политическое урегулирование, чтобы остановить насилие, должно быть достигнуто на переговорах между всеми сторонами, включая вооруженные формирования. И что еще делает мир труднодостижимым, это низкий моральный дух в армии, уничтожение и притеснение мирного населения, мародерство, нарушение прав человека и внешняя финансовая помощь повстанцам, говорится в комментарии в британской газете Financial Times.
Президент Путин – либерал с виду. Статья в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Чего достиг за этот год Путин? Уйму всего, уверены сторонники президента. «Мы скоро будем жить в другой стране», заявляет, например, премьер-министр Касьянов. Либеральный министр экономического развития и торговли Греф вторит ему: «Страну скоро будет не узнать». Скоро, то есть когда проведут все реформы. Судебную, военную, земельную, административную, налоговую, экономическую. Ну вот закавыки. Прокуратура не способствует судебной реформе. Армия – военной. Ну а бюрократия – всем остальным. Пока удалось лишь частично реализовать налоговую, но и здесь осталось много подводных камней. Однако и эта реформа наглядно показывает, как российское политическое руководство относится к гражданскому обществу, о котором недавно столько говорилось на российско-германском форуме в Петербурге. Дело в том, что, проводя реформу, прополитические и общественные фонды, правозащитные организации, союзы потребителей и тому подобные ассоциации про них попросту забыли. С них налоги берут, как с коммерческих предприятий. Такая вот мелочь. Путин подходит к реформам системно, уверены многие. Не то что Ельцин, который пускал все на самотек. Путин воссоздает порядок после эпохи ельцинского хаоса. Он консолидирует общество для либеральной революции. И надо, мол, простить человеку, что не всегда ему удается идти к цели прямым путем. России это же как-никак не Лихтенштейн, не Люксембург или Германия. В России просто необходимо добровольно-принудительно слить воедино пару партий, чтобы многопартийная дума не мешала проводить реформы. В глубине души Путин, конечно, либерал, который хочет привлечь в страну инвестиции и повести ее в Европу. В это верят на Западе. Все так. Но и здесь есть несколько мелочей, которые не укладываются в образ либерального реформатора. Внешняя политика. Путин оживил отношения с вождями Северной Кореи, Ливии, Кубы, Ирака и развивает военный экспорт в эти и другие не слишком демократические, вроде Ирана, страны. Но разве это не та самая реалистичная, самоуверенная внешняя политика? Путина увековечивают на полотнах, в камне и металле. Его жизненный путь из грязного ленинградского двора в Кремль описывается в брошюрах для детей по образу и подобию рассказов о Ленине. Он случайно побывал в Псковской области, теперь туристов водят по путинским местам. Здесь президент попил воды, а здесь он съел огурчик. Разумеется же, президент ко всему этому не имеет никакого отношения.
Наследники КГБ в этом году опять стали активно работать, ведь в России развелось много шпионов, продолжает немецкая Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. В ельцинскую эру про них забыли, но теперь они появляются повсюду. Незаметные ученые и седовласые профессора, сотрудничающие с иностранными институтами, американские студенты, которых удается поймать с 2,5 граммами гашиша, продающие государственные секреты экологи. Вот кого разоблачили за этот год бдительные спецслужбы. Конечно, надо следить и за электронной почтой, поэтому каждый интернет-провайдер должен за свой счет провести кабель в спецслужбу. Но ведь все это нужно, все это ради внутренней безопасности. С ней ведь в России дела обстоят не лучшим образом. Это видно по той же Чечне, где идет жестокая партизанская война, уносящая каждый день десятки жизней, военных и мирных. Но ведь Путин не виноват, что Россия в Чечне ничего не добилась. Он ведь за 20 месяцев, прошедших после его политического взлета, сделал действительно все, чтобы поставить чеченцев на колени. Российский президент не виноват, что они не хотят сдаваться. Тревожит и то, что военное воодушевление россиян слабеет, и половина из них, если верить опросам, за переговоры с бандитами. Здесь может помочь военно-патриотическое воспитание, которым и занялись последние месяцы. НТВ и Гусинский оказались недостаточно большими патриотами, поэтому Гусинскому пришлось покинуть страну, как, впрочем, и бизнесмену Березовскому. Тем более, что ведь из-за НТВ конфликтовали два хозяйствующих субъекта. И то, что недавно критический журнал «Итоги» теперь рассказывает о светской жизни, но это потому, что по долгам надо платить, у капитализма суровые законы. Россия не диктатура. Это красно-желто-оранжевая веселая страна. Москвичей в эти солнечные майские дни тянет на дачи, тем более, что по телевидению все меньше и меньше интересного. Теперь и НТВ передает на 9 мая патриотические репортажи, хвалит труд российских солдат в Чечне и ругает латвийское правительство, не присутствовавшее при перезахоронении под красными флагами останков советских солдат. Скоро и последнее независимое радио станет вещать в столь же позитивном духе. Нет, Россия не диктатура, и Путин – либерал. А когда поменьше смотришь телевизор и слушаешь радио, между прочим, лучше спится. Некоторые, правда, боятся, как бы не проснуться в другой стране, пишет немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».
На волнах «Радио Свобода» обзор западной печати России.
новый сторонник системы ПРО, комментарий в американской газете Washington Times. Администрация президента Буша заявила о своих планах отказаться или пересмотреть договор по ПРО 1972 года и, как только будет возможно, приступить к созданию системы противоракетной обороны. Сосед России, Украина, предложила Вашингтону помощь, чтобы система ПРО стала реальностью. Ведущие украинские политики звучат как госсекретарь США Колин Пауэлл. Договор по ПРО был составлен в другие времена, и словно по команде заявляют, что перемены просто необходимы. Глава Государственного комитета по делам военной промышленности утверждает, например, что само существо угрозы сейчас изменилось. Когда подписывался договор 1972 года, ядерная стабильность зависела в основном от двух государств. Сейчас она зависит от многих, и в числе этих многих есть государства непредсказуемые. Особенно примечательно, что для доказательства правоты этих аргументов используют допущение, которое сделал Андрей Сахаров, что защита от ракет не только возможна, но и желательна. Это как законы внутри страны. Надо не только бороться с воровством с помощью закона, но и устанавливать в квартире сигнализацию. Слова Киева несут в себе определенный вес. Украина – наследница Советского Союза в договоре по ПРО. Этот статус Украины закреплен в меморандуме, подписанном в 1997 году Россией, Казахстаном, Белоруссией, Украиной и Соединенными Штатами. Правда, Вашингтону еще надо ратифицировать этот документ. В Киеве, впрочем, жалуются, что вопрос о новой системе ПРО обсуждается только между Москвой и Вашингтоном. Украина тоже хочет участвовать в этой дискуссии. И хотя в Белоруссии и в Казахстане в советские времена тоже размещалось ядерное оружие, в этих республиках оно не производилось. Украина добровольно отдала третий по величине в мире ядерный арсенал и с тех пор в точности следовала различным договорам по контролю за вооружениями. А ведя себя так, Киев сам поставил себя под угрозу, например, со стороны таких государств, как Индия или Северная Корея. Ведь договор по ПРО обеспечивает глобальную стабильность, а не региональную. Киев предлагает пересмотреть договор по ПРО так, чтобы можно было создать приблизительно такую систему ПРО, как предлагает президент Буш. Надо вывести договор по ПРО из логики доктрины гарантированного взаимного ядерного уничтожения. Договор должен допустить создание региональных систем защиты и возможность государств сотрудничать между собой. В Украине есть две станции раннего обнаружения ракет, оставшиеся с советских времен. Если их модифицировать, их можно приспособить к нуждам новой системы ПРО. Более того, страна может стать частью сети американской системы ПРО. В ней есть заводы, на которых можно производить компоненты системы раннего обнаружения. Есть научно-исследовательские институты, которые уже работали в этой области. Предоставить этим людям новые контракты значит не дать им уехать в государство-изгои. Вашингтон пока официально не отреагировал на предложение из Киева. Но вскоре молчать дальше будет уже невозможно. Украину надо включить в переговоры по ПРО. Это поможет ослабить то, что, как многие боятся, скоро станет мертвой хваткой, в которую превратится спор с Россией. Это подтолкнет к окончательному решению о создании ПРО. Да и кто лучше поймет и опровергнет возражения России, чем наследник подписи под договором 1972 года, пишет в комментарии американская газета Washington Times.
Возобновление стратегического диалога. Аналитическая статья в швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Автор статьи Лотар Рюль, немецкий публицист и бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ. После того, как президент Путин обратился к НАТО с собственными инициативами по противоракетной обороне, стало ясно, что возобновление стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном – это только вопрос времени. За дымовой завесой тактических боев Москва давно уже попыталась адаптироваться к новой ситуации, к новому американскому президенту. Отстранение ракетных войск на второй план в московской военной иерархии и смена министра обороны – явные признаки предстоящих перемен в российской ядерной стратегии. Речь идет о совмещении стратегической обороны ПРО с сокращением числа ядерных боеголовок, способных поразить другой континент, до количества менее 2000. Пока у Америки нет не только самой системы ПРО, но и работоспособных технологий для ее создания. Но если это и будет технически возможно, то сначала в США. И если это будет осуществимо, то там, в Соединенных Штатах, эти системы и построят. Сейчас большинство экспертов, американских, российских и китайских, полагают, что через 5-10 лет, а возможно и быстрее, американцам удастся совершить технический прорыв. Из этого исходят в Брюсселе и Лондоне, в Москве, в Пекине и Дели. Так что пришла пора приспосабливаться к новым реалиям. И Путин, соответственно, понял это. Заботясь о том, чтобы сохранить за Россией статус великой державы и удержать ее ядерный потенциал формально на одном уровне с американским. На самом деле этот уровень намного превосходит другие ядерные. Другие – это в первую очередь Китай. Поэтому Австралия и Индия так быстро и заявили о своей поддержке планов Буша. Попытка сооружения стратегической оси Москва-Пекин-Дели плюс Москва-Париж в Европе против Вашингтона провалилась. Москва от таких планов отказалась, соответственно, потерпел неудачу и Пекин. Стратегическая логика, как и техническая сторона ПРО, требует комбинации глобальных систем обороны с региональной защитой от ограниченного ракетного удара. Для этого сначала должен быть либо пересмотрен, либо односторонне прерван российско-американский договор по ПРО, здесь база для двусторонних переговоров, а потом США будут заинтересованы в сотрудничестве с другими странами, включая и Россию или Индию, при размещении радаров системы ПРО. Объявлено, что будущая противоракетная оборона должна иметь двойную функцию – защищать как непосредственно США, так и другие страны, предоставляя одновременно американцам свободу действий в условиях кризисов. Поэтому американские комплексы ПРО и должны будут размещаться и в других странах. И поэтому без сотрудничества, перехода от двусторонних с Россией, переговоров к многосторонним не обойтись. Но в этом и есть шанс на достижение глобального соглашения по международной безопасности и защите от угрозы со стороны государств-изгоев или кого бы то ни было. Этому процессу сейчас может быть положено начало, пишет на страницах швейцарской Neue Zürcher Zeitung бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Лотар Рюль.
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается. Родина
слышит. Для меня история начиналась с декабристов. Когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, к вам обращается вынужденный майор милиции из Москвы. Раньше работал ведущим инженером в оборонном НИИ, но в связи с приватизацией из института сделали складские помещения. Устроился в МВД по переработке информации о текущих происшествиях. Но я пишу не об этом. Мой сосед еврей, зубной врач, прекрасной души человек. Недавно мы смотрели с ним телевизор. Одна журналистка взяла микрофон и с гордостью заявила, что она еврейка. Мой сосед сказал: «Неумная еврейка. В России не надо хвастаться этим. Ведь это мы, евреи, наделали дел в 1917 году». После этих слов соседа я призадумался. А зачем, с какой целью евреи под предводительством вампира Ленина сделали Октябрьский переворот? Я не поверю, что они хотели, чтобы русские жили достойно. Я не левый и не правый. Я просто хочу узнать, зачем евреи совершили переворот в России. Может, вы мне поможете разобраться в этом вопросе. Виктор Иванович Попов. Сделаем так, господин майор. Вы завтра же пойдете в МГУ, возьмете там список обязательной и дополнительной литературы по курсу российской истории. Вам дается год. Если не очень отвлекаться, можно продвинуться довольно далеко. В мае 2002 года, если будем оба живы, вы мне напишите о своих успехах. Попутно с тем, как было дело, вы узнаете немало интересного о самом обыкновении объяснять стихийные бедствия происками ведьм, о революции деятельностью зловредных народцев. Вы убедитесь, что это возрастная болезнь всех племен. Из подмосковного города Королева пишет Виктор Марченко, украинец, гражданин России. В Ивано-Франковске я познакомился с человеком, который 20 лет проработал преподавателем Львовского университета и не выучил ни одного украинского слова, чем и бравировал. Дерзко презирал язык чужой земли и нравы. К сожалению, таких на Украине немало. Москва за них вступается, а Украина оправдывается. «Прости мене, мила, що ти мене била». «Прости меня, милая, за то, что ты меня била». Теперь другой пример. За 30 лет жизни в Эстонии мой родственник выучил 3 эстонских слова. «Здравствуйте», «до свидания» и «спасибо». Но вот не стало Советского Союза. И с чем, вы думаете, под мышкой приехал мой родственник ко мне в гости? С учебником эстонского языка. Сдал потом экзамен, получил эстонское гражданство, работает в какой-то шведско-эстонской фирме, ездит в Париж, Рим, Дрезден. Виктор Марченко пишет о том, что сегодня Украина русифицируется еще быстрее, чем при советской власти. Только теперь это делается под шумок, под очень интересный шумок, под крик скорее, под крик о насильственной украинизации. «Я помню, каким был Львов более 20 лет назад», – пишет он. «Тогда это был украинский город. Сейчас же его порой трудно отличить от Мытищ или Домодедово». Автор решительно защищает украинизаторов. Он напоминает, что в советское время украинский язык официально был объявлен неперспективным. Я бы сказал, все же почти официально. «Пережив такие потрясения, — пишет Марченко, — любой язык будет нуждаться в реабилитации. Такую реабилитацию проходили в начале 20 века и чешский, и венгерские языки после распада Германской и Австро-Венгерской империй». В письме много говорится о том, что российское государство никак не помогает своим гражданам-украинцам сохранять свое украинство. В связи с этим я вспоминаю того жителя Эстонии, который за 30 лет выучил только 3 эстонских слова, а когда приперла нужда, когда сильно захотелось ездить по делам в Париж, то в считанные месяцы овладел и остальными 3000 слов, а может быть и всеми 10. Овладел без особой помощи со стороны эстонского государства. Бесполезно уговаривать обычного человека учить язык. Бесполезно помогать ему, если он может прожить без этого языка. Обращать человека в украинство, когда ему и без украинства хорошо, значит издеваться над ним. Так он это чувствует, и тут ничего не поделаешь, по-моему. Не знаю, что может помочь ему понять простую, казалось бы, вещь, о которой пишет Марченко, что на реабилитацию вправе рассчитывать не только невинно пострадавшие люди, но и языки. Не знаю, что может заставить его признать, что это справедливо, хотя и сопряжено с неудобствами и тратами, и выглядит подчас как национально-государственное самодурство. Русскоязычным жителям Украины полезно бывать в других странах, особенно в славянских. Следующее письмо. Самое яркое впечатление, связанное с «Радио Свобода», 19 августа 1991 года. В 6 утра я собираюсь с дачи ехать на работу, и тут сообщение о путче. Разбудил маму, она сразу запричитала, мол, теперь всех вас, демократов, точно посадят. Тогда я был депутатом совета одного из рабочих районов Ленинграда. А потом беготня по цехам Обуховского завода, распространение листовок с указами Ельцина, выступление по заводскому радио в противовес коммунистам-активистам. Когда все было кончено, мы, группа депутатов, ходили по кабинетам райкома партии и описывали имущество. Бюст – один штук, флаг красный – один штук. Перед входом в здание райкома не было видно ни одной живой души с лозунгом «В защиту СССР» или «КПСС», ни одного гневного пенсионера с плакатом. Только один какой-то бывший инструктор райкома партии ходил за нами по пятам и шипел на ухо: «Мы еще вернемся». Вот они и вернулись, Анатолий Иванович. Пространство свободы в России еще не сильно вспахано, а то, что засеял Ельцин, быстро зарастает сорняками единомыслия. Но вернулись они ни с чем, вернулись хитростью, но без правды. Идеи за ними нет, мочить разве что. Так что все в конечном счете будет нормально. Как и в 91-м, люди, которые поддерживают сегодня новую власть, сдадут ее за милую душу при первом удобном случае. Палец о палец не ударят, чтобы отстоять «завоевание» в кавычках путинизма. Геннадий Анатольевич, 41 год, Санкт-Петербург. Автор имеет в виду и ту молодежь, которую свезли из разных городов России и СНГ в Москву в годовщину вступления в должность президента Путина. На Красной площади был устроен праздник с речами. Так заявила о себе организация юных путинцев. Благодаря Путину они, как сказал вожак этого нового комсомола, повернулись лицом к России, а к Западу – другим местом. Значит ли это, что юные путинцы не будут ездить дальше Белоруссии, не будут покупать ничего западного или ограничатся только тем, например, что не будут проходить в школах и вузах такие западные предметы, как математика, физика и химия, геология и астрономия, компьютерное дело, а может, вообще перестанут поступать в школы и вузы, поскольку сами эти заведения проникли на Святую Русь с басурманского запада. А все это пока не совсем ясно. Не совсем ясно также, повернутся ли эти юноши и девушки известным местом и к тем денежным знакам, которые они называют баксами, грюнами, гринами, зелеными. Сделать это призывает всех своих сограждан по Белорусско-Российскому Союзу господин Ябокунчик, если я правильно прочитал фамилию. «Сейчас надо вооружиться умом и разумом», – пишет он, – «чтобы на нашу землю не дорвались из Европейского Союза капиталистики. Американцы хотят запрячь всех в свои сани. Капиталисту нужна наша земля и, в первую очередь, бесплатные руки на ней. Ведь наш человек честный, привык работать за мелкие гроши. Капиталистам нужна территория для испытаний и поближе разместиться к России, чтобы позже завладеть ее ископаемыми. Наши стрекозы, хитруны, грибы-поганки мотаются туда-сюда. Хватает денег на разгуляй и скрывательство от родной земли, от честного труда, от своих дорожек родных. У нас многие не имеют чего кушать и где жить, а из-за границы на самолетах прилетают эти беглецы с долларами. Вот многие с голоду и подписываются помогать им гавкать». Так этот, видимо, немолодой человек излагает своими словами то, что каждый день говорится в Думе России, что он слышит с экранов, читает в крупнейших газетах, что говорится в стенах университетов, защищается в диссертациях, что содержится в служебных записках президентских советников. Это я говорю, как знают постоянные слушатели «Радио Свобода», чтобы упредить вопросы, зачем, мол, читать такие письма перед микрофоном. Также близко к источникам своей мудрости господин Ябокунчик излагает и то, как отвадить капиталистиков от Белоруссии и России. Он предлагает взять быка за рога. Бык – это доллар. Вот и надо обломать ему рога. Читаю. «Разве столько слабые умы у народов, чтобы понять, что доллар разгулялся по миру и выкачивает каждую денежную единицу? Доллар у нас должен определяться по наглядной красоте. Наши зайчики намного красивее любого доллара. У нас свои деньги, и они должны иметь достойную цену. Поехал в Америку, вот там дело другое, только не надо туда ездить. Не нужно привечать и чужеземцев. Доллар в Беларуси должен быть ниже одного зайчика, и плевать мы хотели на мировые взгляды, выдумали какие-то международные санкции. А почему Брежнев не боялся санкций и курса доллара? Рубль имел свою цену, достойную СССР». Просит Радио Свобода придать гласности его программу. От такой программы, пишет, народ увеличит свою жизнь в два раза, не захочет умирать, сам себя обеспечит. Автор считает, что она удачно изложена для средних умов, не нужно высшее образование, а тем более советское, раздутое легендой, пишет он. «Признаю ваш благородный труд и рад всегда помогать», сообщает нам в конце. «Спасибо, господин Ябокунчик, только ведь мы и есть те самые капиталистики, от которых вы хотите спасти своих сограждан. Думаю, ваша программа была бы несколько иной, если бы вы задали себе один вопрос. Для чего граждане, предприятия и правительства разных стран мира, подавляющего большинства стран, покупают американскую денежку, этот самый доллар? Для того, вестимо, чтобы купить на него американский товар. А что такое американский товар? Это американский труд. Кто больше всех на земле работает? Американец. Чей товар покупают охотнее всего? Американский. Чья, стало быть, денежка самая желанная и дорогая в мире? Правильно, американская. Почему белорусские бабки хранят свои сбереженица не в зайчиках, а в баксах? Голосуют за батьку, а денежной бумажке доверяют дядиной, потому что дядя Сэм работает, вкалывает. И по весу доллара они могут безошибочно судить, как он работает, как вкалывает. Письмо из Петербурга. «Я обращаюсь к вам от имени инвесторов, участников долевого строительства жилья в Петербурге. Мы все, а нас около 300 человек, стали жертвами мошенников, наглых и всесильных, так как действовали они при явном попустительстве, если не сказать под покровительством администрации и правоохранительных органов Санкт-Петербурга». Идет подробное изложение истории, обычной российской истории, где, с одной стороны, доверчивые граждане, с другой – расчетливые воры, среди которых ключевое место занимают чиновники. В 1995 году в Центральном офисе проектного института Министерства внутренних дел действовало акционерное общество, которое привлекало средства инвесторов для предполагаемого строительства жилых домов, не построив ни одного квадратного метра и так далее. Все наши обращения в администрацию города натыкаются на глухую стену. Мы обращались и к Владимиру Владимировичу Путину, но обращение было передано людям, которые и довели дело до такого печального состояния. Председатель комитета кредиторов Яскин Андрей Иннокентьевич. Я не могу посоветовать ничего такого, что неизвестно автору этого письма. Могу сказать, что делают в таких случаях другие. Жалуются, просят, требуют, стараются обращаться не куда попало, а туда, где обязаны или могут что-то сделать, в суд прежде всего. Тут сразу слышишь, через суд ничего не добиться. Когда скажешь, что ж надо добиваться, чтобы в стране были настоящие суды, на тебя посмотрят, как на пустомелю. А что еще можно сказать, если ничего другого действительно не остается, как добиваться и добиваться? Пройди 300 обворованных жителей Петербурга через весь город к дому, где сидят воры или покровители воров. Ясно же, что это было бы чуть-чуть больше, чем ничего. Известен ответ и на это. Да ведь попробуй их собери, этих 300. Запуганы. Тоже верно. Хотя сегодня, кажется, скорее вялы, чем запуганы. И, конечно, поглощены выживанием, огородными участками. Ни на что другое не остается душевных сил. «Ты очень грамотный», — пишет мне Вакил Гумботов. «Ленин, Сталин при Советском Союзе тебя образовали на свою голову. Ты и с кем ты работаешь, все вы мне всю кишку проели, одни яйца оставили. Я неграмотный, притом не русский. Мне тяжело писать, но я надеюсь, что ты это прочитаешь. Живу, хлеб и вода. Ох, как я хочу возврата социализма, государства, централизованной системы, чтобы все бесплатно, как было, пока не появился этот фашист, вонючий, немытый тварь». Тут называется известная фамилия, за нею и вторая, не менее известная. Ругательные слова занимают несколько строк. Из тех слов, что можно произнести вслух перед микрофоном, кроме твари, решаюсь взять только суку и фашиста. «Они разрушили мое отечество, мой ленинизм-сталинизм. Ничего нового я не хочу. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Последними словами награждает тех жителей Москвы, в большинстве своем русских, это подчеркивает, которые позволили этим двум деятелям отцепить паровоз, то есть Россию, от вагонов, то есть от союзных республик, дали зеленый свет этому паровозу. «Подлая КГБ! Подлая милиция!» – восклицает он. «В свое время попробуй слово скажи против Советского Союза. Тебя сидят с говном, а тут в один день сменили свою шкуру. Те самые суки, что раздавили Амина и его охрану в президентском дворце в Афганистане, почему они это самое не сделали с Горбачевым и Ельциным?» В конце обращается ко мне. «Я тебя не хочу оскорблять, но прошу тебя, лучше бы ты закрыл свой рот. Прекрати бессмысленное письмочтение. Оно действует мне на нервы». Ставропольский край, село Шпаковское, улица 8 марта, Гумботов Вакил Ахмедович. «Мне имя дал мой отец». Замечательное сравнение. Россия-паровоз, прочие части бывшей империи – вагоны. Вакил Ахмедович с его Ставропольским краем остался на паровозе. Но что ему с того, если отцепились вагоны? Или все дело в том, что после этого пришлось сесть на хлеб и воду? После этого, значит, из-за этого, решил он. От голодного и обиженного человека трудно ожидать, чтобы он рассуждал иначе. Но сколько людей, которые сели на хлеб с икрой, а рассуждают точно так. Не зря сказано «не хлебом единым». Запомню достоинство, с каким Вакил Ахмедович объявляет миру свою волю. Не просто мнение, а волю. Жизнь идет так-то, а я не хочу, чтобы она так шла. Я Вакил, кому имя дал мой отец Ахмед. Достоинство, важность старца, но и пыл молодого джигита, обращенный на врагов, предателей, на этих презренных трусов, которые отцепили паровоз и покатили на нем не туда. «Каков ты, таков и мир тебя окружающий», приводит слова Сократа Юрий Вейсвент из Нарвы. Он рассуждает о письмах наших слушателей. «Человек, пишущий вам, сам того не подозревая, вырывается из железной хватки большинства, из плена общего мнения и на миг становится личностью. Это ведь исповедь вслух, а человек, раскрывая душу, очищается, возделывает себя. Культура значит возделывание. С возделывания личности начинается возделывание общества. Но культуры есть разные. Культура от кухни, культура кухарки, которая должна была управлять государством, да не сподобилась, одна. Культура от КГБ, которая управляет государством сегодня, другая. Кухонно-базарного крика не слышно, но смотрите, как словно по мановению злого волшебника глаза вчерашних сограждан загораются в едином порыве стальным светом. Боже мой, все это до боли знакомо. Спасибо за письмо, Юрий. Об очередном российском порыве к единомыслию пишут и другие слушатели. Часто называют при этом объединение партии Лужкова и Путина. Партии в кавычках, но больших, сильных и смирных. На первый взгляд трудно согласиться, что когда человек пишет на свободу, то он пусть на миг становится личностью, если не был ею, возделывает себя, если до этого представлял собою целину. Трудно согласиться, потому что знаешь, чьи слова он повторяет, какому вождю подпевает. Но потом понимаешь, что вы правы. Мы-то знаем, что человек говорит не свое. Но он-то этого не знает. Он искренне считает, что заговор Горбачева и Ельцина открыл самостоятельно, без подсказки народного поэта Украины Степана Олейника. Он убежден, что говорит свое, выстраданное. И в этом смысле, да, проявляет себя как личность. По-моему, неверно, кстати, что сколько людей, столько и мнений. За одно единственное мнение, бывает, держатся миллионы. На каждом шагу можно встретить человека, который умнее своих мнений, потому что на самом деле они не его собственность, он поторопился их где-то подхватить. Под следующим письмом две буквы «Л» – «Я». Читаю. «Темное облако единомыслия собирается над нами. Наступает звездный час людей, которых с библейских времен называют одержимыми. Они как магнитом стягиваются в толпы разных фанатов. Они всегда вместе, в клубке, стаей. И посмотрите на людей разумных, каждый отдельно, каждый тихо беседует со своей совестью. Одержимые не любят говорить о своих грехах. Кто-нибудь, кто называет вас врагом России, покаялся хоть в одном своем грехе. Я не слышала в вашей передаче такого письма. Что сказали и говорят нам те несколько демократов, что оказались среди бюрократических акул? Работайте друг для друга, используйте свободу. Не смотрите в рот государству, у него ничего нет для вас, оно обанкротилось. А мы что? Нет, ревем дружно. Давай райскую жизнь сейчас и сразу. Результат. Пастыри разогнаны, стадо пасут волки. Надежда на молитвы немногих, а главное – на Божью милость». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Андрей Амочкин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.